Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», с вами Ганна Соус. И сегодня про белорусские технологии на российских выборах, а так само про то, что может измениться для Беларуси про новый склад Державной Думы России, поговорим с науковым сотрудником доследчего центра Бориса Немцова у Празе Александром Морозовым. Добрый день, Александр.
Добрый день, здравствуйте.
Ну, я хотела бы начать наш разговор с такой довольно жесткой метафоры от российского журналиста Романа Попкова. Он назвал выборы в Госдуму России выбором между шакалами и койотами в ничего не значащий рейхстаг. А какая ваша оценка результата выборов? Совпадает ли она вот с такой жесткой оценкой?
Да, это, конечно, очень красивая фраза, и понятно, что хочет сказать Роман. Ну, на самом деле, надо так сказать по итогам выборов, если немножко вдаваться в детали. Первое, конечно, это то, что Сергей Кириенко и весь аппарат, который обеспечивал выборы со стороны Кремля, конечно, подтвердил свое такое, ну, всевластие, что ли, если можно сказать, поскольку все задачи, которые себе ставил Кремль, они на этих выборах решены со стороны Кремля. Единая Россия получила конституционное большинство, это первый пункт важный, хотя до выборов, в том числе и кремлевские эксперты, высказывали определенную тревогу о том, что она не получит такое количество мандатов, а будет просто простое большинство, а не конституционное. Но вот мы видим, что да, уже к 12 часам дня сегодня это более 300 мандатов у «Единой России». Второй момент новизны здесь заключен в том, что, опять же, ну, это опять речь вот о Кириенко, он показал, что он, так сказать, умело протащил в Госдуму пятую партию, так называемые «Новые люди». Она прошла 5% барьер и тем самым как бы будет дальше как-то на этой площадке работать. В то же время, надо сказать, это самая важная интрига и самое важное событие этих выборов. Не сами по себе выборы, а, конечно, умное голосование, Алексей Навальный и разгром гражданских организаций в России, фронтальная атака на независимые медиа и недопуск очень известных общественных деятелей к этим выборам, таких как Лев Шлосберг, например, или Юлия Галямина, и многие-многие другие. Может быть, не так они известны, но в регионах это не так и мало людей были не допущены к выборам, поскольку им инкриминировалось в том, что они в прежнее время были связаны либо с фондом по борьбе с коррупцией, либо с «Открытой Россией» Ходорковского. Но, тем не менее, вот они не допущены. В этом смысле слова здесь бы, конечно, была интересная ситуация, поскольку это надо подчеркнуть, хотя сейчас выборы уже кончились, и настроение у всех очень печальное и мрачное по их итогам. Но все же надо сказать, что Алексей Навальный и его люди, они блеснули тоже в очередной раз, потому что до последней минуты Кремль жестоко, жестко боролся с этим умным голосованием, блокировались сайты, вплоть до того, что были требования к Гуглу и Apple заблокировать приложения, которые распространяют список умного голосования. И это при том, что сам по себе список умного голосования, если на него посмотреть, не представляет из себя ничего особенного, там нет никаких ультраоппозиционных кандидатов, это просто список обычных депутатов, зарегистрированных и самой разной репутации и так далее. За счет такого незначительного списка Навальный в ходе избирательной кампании, несомненно, создавал некоторую кризисность. Ну, Кремль с ней справился, конечно, но, тем не менее, конфликт был довольно сильный, и борьба очень жесткая.
Я хотела вас спросить вот про что. Власти России годами используют самый разный авторитарный опыт Александра Лукашенко, усовершенствуют его, там, смотрят на ошибки, которые были сделаны. Вот были ли использованы какие-то так называемые белорусские технологии по проведению выборов? Ну, недопуск сильных соперников – это такая ясная тактика всех авторитарных правителей, всех диктаторов. Какие-то аналогии могут быть здесь проведены?
Аналогия прямая напрашивается, во всяком случае, в одном элементе. Да? На последних выборах Александр Лукашенко предпринял как бы такие превентивные жесткие снятия кандидатов. И, как известно, там как бы был заблокирован как бы выход на выборы там Сергея Тихановского. Одновременно был арестован Виктор Бабарико и тоже снят с выборов. И практически все, кто представлял, кто являлся какой-либо альтернативой, возможной альтернативой Лукашенко, или во всяком случае мог собрать какое-то значительное количество протестных голосов, они все были выбиты с выборов. Вот сейчас на этих думских выборах к такой же тактике, собственно говоря, Кремль и прибегал в полном смысле слова, потому что Кремль выбил с выборов сначала партию «Парнас», которую временно лишили регистрации, она не смогла участвовать. Это, напомню, что это партия Бориса, созданная в свое время при участии Бориса Немцова и ряд других оппозиционных деятелей. Затем были сняты с выборов под разными предлогами, в том числе и анекдотичными, принадлежности к экстремистским организациям, известные деятели, которые могли бы победить в одномандатных округах и тем самым изменить картину итогового голосования. В ходе выборов было полностью истреблено ФБК Навального, то есть там все были объявлены экстремистами и тем самым потеряли возможность не только выдвигаться во всех регионах, все, включая и очень известных людей, таких как Любовь Соболь. То есть, иначе говоря, да, можно сказать, что здесь такой обмен репрессивными практиками происходит между двумя этими режимами. И теперь, конечно, Александр Григорьевич Лукашенко, глядя на прошедшие думские выборы, может сказать, значит, я все сделал правильно тогда, в прошлом году. Собственно говоря, вот видите, и Москва так действует. Значит, поэтому происходит некоторое сращивание, слияние вот этих двух репрессивных практик масштабных в Беларуси и в России.
Ну, если на цифры смотреть, то цифры Кадырова тоже очень совпадают с цифрами Лукашенко, да?
Да, надо сказать, что, во-первых, это все подтверждается, вот эта вот концепция таких как бы особых электоральных территорий, где явка 90%, в России я имею в виду, и 90% за лидера территории, либо за партию власти, да, там 90, 95 или даже 99, как у Кадырова, да, то есть... Эти территории сохраняются. Надо сказать, что прав отчасти Владислав Иноземцев, который сегодня утром написал, что мы теперь уже не можем даже говорить об особых территориях электоральных в России, а это все превратилось в одну такую территорию, потому что, в общем, так ли сяк ли, но Единая Россия уже не конкурентна, и она забирает, так сказать, все, что хочет, и получает любые планируемые голоса, при том, что возможности оппозиции полностью ликвидированы.
Вот если посмотреть на расстановку сил, ожидаемую расстановку сил в Государственной Думе, могут быть хоть какие-нибудь изменения в отношениях с Лукашенко, в его поддержке, в его неподдержке, и все останется по-прежнему?
Это непростой вопрос. Почему? Потому что теперь выборы закончены в России, и российское политическое сообщество, все это кремлевское, вступает в новый этап, который будет между вот сейчас, сегодняшним днем, 2021 годом и 2024 годом, когда Владимир Путин должен переизбираться в той или иной форме на свой новый срок. И надо напомнить, что перед прошлым, когда в прошлый раз, в 2018 году Владимир Путин должен был переизбираться, то активно муссировалась тема, а может быть ему надо переизбраться уже, так сказать, в президенты Объединенного Союзного Государства. Это была очень такая модная и страшилка, и в то же время в московских кругах это обсуждалось как вполне реальный сценарий, и Лукашенко пришлось на это и реагировать, надо сказать. То есть он тоже сознавал опасность этого, что, возможно, дело пойдет к тому, что Путину захочется быть не только, в общем, президентом какой-то более масштабной России, так сказать, чем сегодня. И я считаю, что к 2024 году эта тема опять будет вставать, и российская политическая элита будет ее поднимать настойчиво. Особенно это будет происходить потому, что интеграционный процесс, который шел в этом году, до думских выборов в России, он не очень-то в Кремле оценивается как убедительный, как все знают. Российские медиа, кремлевские медиа пишут, что ну, это не два, не полтора. То есть, да, хотя какие-то интеграционные карты подписаны, но там нет ни одной из самых важных целей, которые Кремль мог бы себе ставить. То есть, Кремль не добился ни признания Крыма, Минском, да, ни военной базы, ни продажи каких-то предприятий, как бы в рамках приватизационных сделок российским госкомпаниям, ни так называемых дорожных карт, которые предполагают там реальную политическую интеграцию, да, то есть нет ни эмиссии, ни эмиссии объединенной валюты. И все эти вещи отодвинуты в такое неопределенное будущее. На этом фоне я бы сказал, что теперь начнется борьба очень активная дальше со стороны вот этого и Госдумы нового состава, где очень много теперь будет радикально настроенных людей, которые, конечно, ну, спят и видят, чтобы Беловежские соглашения вообще были денонсированы, то есть прекратили существовать, и чтобы толкать Лукашенко и Беларусь как можно быстрее, значит, в союзное государство полного профиля, то есть реального, так сказать, в государство с общей армией, с общей валютой и с общим центром принятия политических решений.
Ну и вот тут как раз у меня вопрос, как бы вы могли объяснить такую поддержку КПРФ на этих выборах, да, она на треть больше голосов выбрала, чем у нее было в Думе предыдущего созыва. А, такое вот эти настроения как раз возвращения в СССР усиливаются, да?
Несомненно. Тут как бы сказываются три фактора сразу, ну, в отношении успеха российской компартии. Первый фактор заключен в том, что, ну, действительно, в последние там 3-4 года особенно, ну, там, после 2014 года, но в последние 3-4 года особенно, вот эти настроения какого-то возврата к, ну, если не возврата, буквально к советскому, но, во всяком случае, к какому-то аналогу этого, очень сильны. И на этом фоне коммунисты успешно играют, на этом. Второй момент важный. Дело в том, что все-таки, как ни крути, но российский избиратель, особенно в регионах, сейчас очень довольно остро переживает, реально переживает вот такую тематику социальной несправедливости. Ну и надо сказать, что российский избиратель, он хочет не свободы, а справедливости, как часто говорят наши российские эксперты, это так и есть на самом деле. Поэтому, скажем, с либералами или там, с либеральными партиями избиратель в глубинке не может связать свои ожидания, но все же связывает их с компартией, поскольку та чаще всего говорит о социальной справедливости. Ну и третий момент заключен в том, что Алексей Навальный и «Умное голосование» призвало голосовать де-факто за компартию. Может быть, это и сыграло не самую главную роль, но, в общем, я бы считал, что примерно, так сказать, плюс 2% призыв Навального в состоянии обеспечить. Компартия получила там плюс 7% по сравнению с прошлыми выборами. И вот они сложились, эти 7%, с одной стороны, вот как бы из естественной тяги избирателя, как бы из призыва Навального. И из того обстоятельства, что количество неосталинистов в российском обществе, к сожалению, увеличивается.
Дякую великий за коментарах. Это был науковый супрацовник доследчего центру Бориса Немцова у Празі Александр Морозов. Дякую великий.
Спасибо огромное.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слухайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.
Подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» с Юрием Дракохрустом.
Привитание. С вами канал «Свобода премиум». Я, Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней гуторки. Это уласник и засновальник ресурсу «Сильные новости» Петр Кузнецов. Петр, привитание.
Добрый день.
А так само політичний оглядальник «Радіо Свобода» Валер Кирпалевич. Валер, добрий день.
Вітаю.
Сьогодні ми обмеркуємо некілька сюжетів останнього часу, принаймні, це нова конституція, помилування і міграційна криза. От давайте почнемо з конституції. Ну, от певний час тому Лукашенко зробив таку паузу, на конт выказывания про Конституцию. Ну, вот вчера он изнов про яе завел гаворку. Але завел гаворку, по ширости, ведаете, какую-то такую довольно дивную. Ну, по-перше, он призначил на 28 вересня посаджение с Конституционной комиссией, а потом такие какие-то речи, значит, что значит, его подначальные зачасно супокоились, что треба робить передачу полномочий до ураду там местных органов, и что это можно сделать и без смены Конституции. И нарешті про Конституцию, что вот несколько полномочий некоему органу мы прилепили, так он сказал, к Белорусскому народному сходу, а далее не ведаем, пойдем до президента. Слушайте, вы приходите до меня только с пропоновами. Вот, Валер, что это все означает? Вот, как бы, чему не выполняются его указания, коли они были конкретные? А может быть, их и не было? Что это вот значит?
Хотел бы я поглядеть на того чиновника, який прийде к Лукашенку и скажет, у вас шмат полномочий, давайте их передадим мне. Цікаво было поглядеть на такого чиновника. А увогуле мне подается, что все эти размовы свідчать про то, что Лукашенко так до конца не визначився, что же робить с этой злочасной конституцией. Причем, коли он каже про необходимость ее принятия, про этот референдум, он каже некую дивную фразу, мовляв, мы ж обіцяли. То бок яна так не вельмі і патрэбна, ну але ж калі ўжо паабяцалі, то трэба ж ужо нешта рабіць. Каму абяцалі, наўрад ці гэта абяцалі беларускаму грамадству, таму што калі б гаворка ішла пра беларускае грамадства, то можна было б заўсёды, спасылаючыся на некія сталагічныя пытанні нейкага ГКО, сказаць, што бачыце, мы хацелі памяняць, да народ не хоча, народ супраць. Ну, тому одинное, кому обещали, ну, выглядает только Россия. И я, ну, притримливаюсь той конспирологичной версии, что подчас опошнего визита Лукашенко в Москву пытание про Конституцию обмерковывали. Во всяком разе про некие ключевые моменты, про конфигурацию будущей системы улады. Эту ситуацию обмерковывали, бо проводить референдум у пику Путину сегодня, Лукашенко, скажем так, не с руки. То бок сегодня зрозумело, что референдум будет все ж таки, а конституция новая будет, а вот все остальное покуль мало зрозумело. Какая новая конфигурация улады? Что будет после принятия новой конституции, если будут дотерминовые выборы президента, коли будут, то если будет у них удельничать Лукашенко, коли не будет, то какую посаду он для себя вызначил, или не вызначил. Вот на все эти вопросы отказывал мимо, мне подается, покуль может их мимо и у самого Лукашенко, и тому все такие дивные, суперечливые заявы.
Петр, а как вы интерпретуете вот этот набор суперечливых заявок? Лукашенко либо-то перечит кому-то, хотя не зрозумело кому, самому себе, и какой-то как бы, другой полове своей властной души, и может быть, вот соправды, как Валер кажет, что так уже российцы там тиснуть, хотя, ну, такое выражение, что и летость-то не надо уже так брали за горло. А зараз, коли Путин сказал, ну, в Беларуси все супокоилось, ну, так супокоилось, такая Лукашенко, что хочет робить. Вот с чего это такое раздражнение Лукашенко, что кто-то чего-то не робит, ну, а кто чего не робит? Миклашевич не робит, и там, Воскресенский чего-то не робит, не так что-то написали. Если он какую-то хочет придумать гениальную конструкцию, которая, как бы, я не ведаю, заховая его владу на стагодзец и там Колю передаст. Вот. Как вы это воспринимаете?
Я думаю, что я, по-перше, ну, не могу не погодиться, я целком сгодный с тем, что, ну, нема никакой конкретики ни у Лукашенко, ни у влади, что робить с этим референдумом и что робить с этой конституцией. Потому что, ну, как бы, от початку видовочно, что обещали россиянцам, зрабіць гэтую канстытуцыю, перарабіць яе такім чынам, каб нешта, каб яна і новая канстытуцыя, і ўвогуле сам рэферэндум стаў інструментам нейкага транзіту, як кажуць шмат хто, ну, можа па нейкаму сцэнарыю на кшталт казахска. Але ў разліку Лукашэнкі таксама ад пачатку быў відавочна, што ён мусіць зрабіць усё, каб выйграць час, адцягнуць як нашмат далей гэты момант, таму што, ну, перасядзець, глядзіш, там нешта зменіцца, з некімі праблемамі сутыкнецца Расія. І вось момант, калі цалкам гэтая размова пра канстытуцыю спыніліся, вось гэта апошнія там пару некалькі тыдняў літаральна. Я думаю, што гэта было звязана з тым, што вельмі вялікім напружанні расійская ўлада чакала выбараў. Яна адчувала сябе аслабленай у пэўным сэнсе і адчувала пэўныя пагрозы. Пад уплывам гэтага адчування яны нават, як я казаў раней, што гэта была тактычная перамога Лукашэнкі, яны нават зноў загаварылі з Лукашэнка пра інтэграцыю, хаця цягам мінулага года яны з ім размаўлялі толькі пра канстытуцыю. І Лукашэнка відавочна чакаў гэтых вынікаў, чакаў, што можа быць, калі там у Пуціна з'явяцца нейкія праблемы, нейкія крызісныя з'явы, то можна будзе адыграць зноў-такі вось гэты ягоны адвечны мэсэдж, што мы тут у адной лодцы, супраць нас ідзе вайна, там глядзі, ты зараз таксама нешта падобнае адчуваеш, што і я. А калі все ж таки Кремль довольно так спокойно, ну, не вельми спокойно, вось нервово, але не допустив массовых протестов, провел эту кампанию, Лукашенко, я бы зараз разумею, что все ж таки, да, референдум у неким выгляде треба будет проводить. У яким цалком это не зрозумело, я думаю, что яны будут все ж таки зараз пробовать подменить его повестку, я думаю, что яны будут робить так, как бы усе змены, якія ў канстытуцыі будуць, яны былі скіраваны выключна на тое, каб як мага, як наколькі гэта толькі магчыма, знізіць магчымасці, зменшыць магчымасці для палітызацыі беларускага грамадства. То бок, напрыклад, адна з першых задач, якую гэта будзе рэферэндум вырашаць, гэта тое, каб не рабіць мясцовыя выбары вось проста зараз. Ось яны хутка мусяць адбыцца і мусяць таксама быць, могуць таксама быць крызісным момантам. І ўвогуле, каб у доўгатэрміновай перспектыве гэтых палітычных кампаній было як мага менш. То бок, магчыма, што яны там прыдумаюць нейкі адзін дзень галасавання, які там першы адбудзецца праз 3 гады там. Ці яшчэ нешта, а вось што яны будуць рабіць з абяцаннямі, дадзенымі раней расійскаму боку, гэтага натуральна, ну, мы не ведаем, я думаю, яны не ведаюць, а проста зараз думаюць аб гэтым. І вось у сувязі з гэтым гэтая пэўная разгубленасць, гэтае пэўнае непаразуменне, што ж усё ж такі зараз з гэтым будзе, што з гэтым рабіць.
Валер, а вы згодны з вот этой думкой Петра, сапраўды, вот заява Лукашэнкі прагучала адразу, як сталі вядомыя вынікі расійскіх выбараў. Єдиная Расія мае ізноў канстытуцыйную большасць, ну да, там некія падлікі вот вядомага расійскага эксперта Шпількіна, што там кампартыя ледзь не столькі ж набрала, колькі там Єдиная Расія. Але, ну, як бы народ за кампартыю не паўстаў за чырвоны сцяг, так што все як бы пад кантролем. І тут Лукашэнка вот пачынае это все гаварыць. Таму што ў Расіі пайшло не так, як ён думаў?
Я думаю, што ў Расіі падчас гэтых выбараў ніякіх нечаканасцяў не здарылася. І, ну, я не ведаю, хто іх чакаў асабліва. Пасля таго, што зрабілі, зачысілі ўсю прастору ад прыхільнікаў Навальнага, я не думаю, што магчыма былі некія з'явы, некія пратэсты ці некія нечаканыя вынікі выбараў. А тое, што расійскі след у беларускай канстытуцыйнай рэформе прысутнічае ўвесь час, пачынаючы з мінулага году, ну, вось ён прысутнічае, гэта прысутнічае і цяпер, у якім выглядзе, у якім маштабе, якой актуальнасці, гэта ўжо іншае пытанне, але мне падаецца, што гэта факт.
Пётр, і яшчэ вот у мяне тоже таксама пытанне пра канстытуцыю і Расію. Ну, такія перасцярогі многія выказвалі, что магчыма вот эта новая союзная домова, скажем так сказать, эти 28 мапов, ці зараз союзных программ, что вот нечто с гэтага будет как-то вставлено в Конституцию. Ну, тут на конт этих программ есть разные думки. Есть думка, что это вогуле просто пустая бурбулка. Есть думки, что это все, так сказать, полная капитуляция. Вот вы чакаете, что как бы, и магчима вокруг этого вот эта неупевненность Лукашенко, что что-то впишут в Конституцию. Ну, вот я памятаю, как свой час пропоновал Алексей Дерман. Давайте запишем курс на Россию. То есть, что вот в Конституции черным по белому напишем, что Беларусь вечный союзник России. Такое вот вы выключаете?
Нет, этого не выключаю. Могут еще что угодно писать в Конституцию. Але я вижу, что это не наипершая проблема сегодняшнего белорусского громадства и державы в уголе. Наипершая проблема в том, что как раз в том, что могут писать в Конституцию все, что угодно, по-первых, а по-другому, это в том, что чтобы они не писали, они все одно и не выполняют. И они не выполняют и сегодняшнюю, и они напишут что угодно, они выполнять ее так само не будут, покуль будет во владе Лукашенко. Вот. А коли во владе не станет Лукашенко и придут на измену ему там некие демократичные политические силы, продемократичные, там, то эта новая конституция, старая, не будет так само иметь никакого значения. А коли это все-таки будет некий транзит, и керовать Беларусью будет некто больше цивилизованный, для которого право и закон будет больше значить, и вот на подставе этого будет накировываться в Россию, и только для этого зараз и будут вписывать в Конституцию такие речи, ну, я думаю, что все равно это будет кризисное и переходное керование, бо спробы заховать систему в неким выгляде про транзиты, про спероемника, яны провальные от початку, потому что эта система, яна с иншим керовником просто працавать не будет. Тому, да, могут писать все, что угодно, але я думаю, что фокус уваги громадства и громадянской супольности мусить быть в первую чергу на тым, как бы увогуле неяк палітычны працэс у Беларусі аднавіць у цывілізаваных нейкіх варунках, калі тое, што пішацца, мела б хаця б мінімальнае значэнне.
Наступная тэма – гэта памілаванне. Ну, вось перад 17 верасня, перед новым святам, Лукашэнка памілаваў 13 чалавек. Былі размовы, былі тлумачэнні, што вот там ёсць некі спіс, чамусьці Воскресенскага, там 100, а вот памілавалі только 13. Хотя, с другого боку, ну, были, вот мы памятаем, все-таки вызволение пресс-клубу, и Пандадок спынили справу, и Павалишева вызволили. Вот, и Валер, як бы вы оценили реакцию официальных СМИ, ну, и, отповедно, Заходу? У меня вот такое выражение складывается, что, ну, то, что вот я глядел, какого-то такого... Ну, как бы шуму такого вот представления, что вот Влада такую милость явила, что тут, так сказать, ей все там руки повинны целовать. Вот. Эта тема, мне сдается, как-то прошла так вот боком. Зробили и все. И как бы, и навод не чакаючи особливой реакции. Так, не?
Так, я згоден с тем, что эта тема не вельми актуальная для Влады. Коли бы она была актуальная, то масштаб помилования был бы значно больше. И тому сам факт минимальной колькости людей, яких помиловали, свидетельствует про то, что эта тема не вельми цікавая для официального Минска. Ну, а для Захода уже тем больше, потому что ну, 13 человек на тле того, что колькость политизневольных наближается до 700, на тле того, что каждый день появляются новые ахвяры, новые арышки.
И там, да, речи, я вас перепыню. Так, литерально вот в тот же день, когда было обвешено это решение, что 13 человек вызволяются, супольность правооборонных организаций признали новыми политвязнями еще 9 человек. Ну, это супоставляльно. Але это признание отбывается ли не каждый день, а вызволение, ну... не так часто.
Так, я думаю, что, в принципе, у Владов была махчимость, причем такая рациональная махчимость, скажем так, пачаць некую, калі не дыялог, то некую гутарку з Захадам, калі б, скажем, ну, вызвалілі, ну, хаця б чалавек 100. А гэта магло б прадухіліць новыя санкцыі. Старыя не адмянілі бы, а вот новыя цалкам маглі прадухіліць. Пяты пакет, тым больш, калі падразу спынілі гэты міграцыйны шантаж. Вось, і у США спіс, чорны спіс беларускіх прадпрыемстваў, адносна якіх уводзяцца санкцыі, ён адкрыты. Дачуль не можна туды ўпісваць больш-менш прадпрыемства, а гэта залежыць ад бягучай палітычнай кан'юнктуры. То бок улады гэта маглі рабіць, але яны не зрабілі. Не зрабілі штучна, і гэта кажа пра тое, што цяпер пытанне адносінам Захада не важна, пытанне ўзмацнення санкцый таксама не вельмі важна для ўладаў. Важна іншае. Стварыць мадэль крэпасці ў аблозе, мабілізаваць сваіх прыхільнікаў, мабілізаваць номенклатуру, сілавыя структуры дзеля магчымага процідзеяння магчымым патэнцыйным новым акцыям пратэсту, ну і трымаць грамадства ў сітуацыі страху, ну і працягваць вось гэтую палітыку ксенафобіі адносна і Захаду, і ўнутраных праціўнікаў. Вось гэтая лінія працягваецца, і я пока не бачу яе канца.
Пётр, а у мяне да вас такое пытанне, а ўвогуле чаму хоць каго, хоць аднаго чалавека вызвалі? Ну, прынамсі, чаму 13? Бо это, як казаў у нас перадачы Вадзім Мажэйка, ну, не два, не полтора. Это не ноль. Але это не некая колькасць, якая на штосьці паўплывае. Ну і я думаю, што вот это все-таки важны момант, тое, што як бы не была дадзена каманда прапагандзе, як бы раздзвуваць это, паказваць, што, ну, вы бачыце, ўлада ж добрая, гуманная, міласэрная. Гэтага амаль не было. Разлік на што? На Захад, што Захад на 13 чалавек, за 13 чалавек неяк прыпыніць этот свой санкцыйны каток. Вот як бы я якое тут рацыю, хай нават дыктатарскае, хай у межах дыктатарскага падыходу, але вот чаму так?
А я думаю, што ўсё ж такі не два, не полтора, потому что ситуация в белорусском режиме зараз не два, не полтора. Я думаю, все ж таки, я думаю, что это нема, конечно, натурально, неяко разлику на то, что вызволение 13 человек может не поуплывать на там, позицию Захаду. Это не максимум. Нема натурально ніякага разліку на тое, што нават нейкі дыялог ці гандаль пачнецца з такого узроўню. Але я думаю, што для ўладаў беларускіх крытычна важна ўсё ж такі прынамсі нейкім чынам, нейкія двухбаковыя, ўсё роўна якім чынам, неяк двухбаковыя адносіны з Захадам ажывіць і нейкі парадак дня для дыялогу сканструяваць. Таму што ў сённяшняй сітуацыі яны адчуваюць для сябе пагрозу, і гэта вельмі небяспечная для сітуацыя, калі яны знаходзяцца адзін на адзін цалкам з Масквой, вось якую яны вельмі баяцца, і хто забыўся, проста ўзгадайце, як усю выбарчую кампанію 2020 года яны змагаліся менавіта з расійскай пагрозай. І я, як бы, ў гэтым кантэксце думаю, што вось калі ўсё ж такі ўзяць яшчэ ва ўвагу той факт, што прасочваецца пэўная паслядоўнасць у тым, што яны гэта робяць там па спісе Воскресенска, хай там не 100 чалавек, а 13, але там ёсць чалавек, якого яны называюць у гэтым кантэксце, яны накіроўваюць яго на Захад, ён там ездзіў недавно ў Польшу, ён там спрабаваў з некім размаўляць. Я ўсё ж такі думаю, што гэта такое, ну, міліметровы такі сігнальчык проста на тое, каб прамацаць глебу, ці ўвогуле гэтая тэма цікавая, ці выклічыць яна, ну, хай не публічную, а нават, ну, хай можа проста ў куларах недзе, ў курылках заходніх умоў умовных, да, там некое абмеркаванне, и просто поглядзець на гэтую рэакцыю і зразумець, ці магчыма ў гэтым русле дзейнічаць. Але больш шырокі жэст, то бок там вызваліць 50 там, ці 100, яны просто сябе не могуць дазволіць сёння у сувязі з тым, што, па-першае, грамадства гэта можа успрыняць як прыкмету слабасці і актывізавацца, і там пачацца некія зноў рухі могуць, а па-другое, што сілавікі могуць пакрыўдзіцца, яны просто скажуць, мы тут так стараемся, мы тут так, гэта вось, а все гэта дарма, і ён зараз будзе іх выпускаць, так а што тады рабіць?
Можна нас заўтра здадуць.
А нас завтра здадуть, да, ну, то бок ему треба все-таки ж таки послідовно отыгрывать ось гэтую жорсткую позицию. Тому я думаю, что и не два, не полтора. Але я, ну, не зусім веру, что это, ну, некая такая акция просто для там психологичного самозаспокоения, эти решения, потому что эти люди взломались, ну, написали прошение про помилование. Это не того узровня люди, это не ягоные особистые суперники и вороги, для яких они бы так вот старались. Это просто для их, ну, разменные фигуры.
Ну и наступная тема, вы уже ободва ее краем закранули, это миграционный кризис. Ну это, саправды, может быть, самый вострый сюжет, коли глядеть за гульней европейского глядища, потому что то, что отбывается в Беларуси, ну это скосно, пишется, скажем, всей Европы, всего свету, а вот миграционный кризис это прямой как бы выклик. И, глядячи по всем, он, как бы, набирая обороты, вот днями министерка внутренних справ Литвы сказала, что как бы, Беларусь открывает эту браму еще шире, потому что уже сдымаются обмежования, уводится безвиз для краин, которые потенциальные, как бы, доноры этих самых мигрантов, и плюс к тому открываются аэропорты. Я еще там додатково, что вот так сказать. И в этом смысле, да, ну, с иншего боку, другий бок так само там будует плоты, вытискают этих самых мигрантов у Беларусь. Вот учора в ААН керовники и Польши, и Латвии, и Литвы, как бы, этот сюжет закранали. Але у меня в данном выпадку питание про как бы внутренняя реха гэтага. Валер, вот на ваш погляд, як, скажем, белорусская номенклатура, белорусские чиновники, як они воспринимают вот этот сюжет? Что, ну вот, з их пункту гледжання, ці не перагнул палку Лукашенко, ці не выкликая ён на себе, и на их так само, ну, такие вельми серьезные речи, яких яны, как бы, навод кальяны, они ему верные, лояльные, але, ну, вот как-то это уже занадто.
Так, я думаю, что, саправды, тут есть и пэвная проблема, якая можа только нарастать. Потому что кіроўная номенклатура, зразумела, яна глядзіць БТ, яна разумею все аргументы. Але у іх все ж таки ёсць некае трохі іншае разуменне ситуации. Глядзіце, реальные экономичные санкции узнікли только вось летом гэтага года, потому что то, что было дасюль, это было хутчэй символичные санкции. И гэтыя реальные санкции з'явіліся не як отказ на порушение права человека внутри краины, не як отказ на репрессии, а як отказ на порушение международного права, як отказ на створение кризиса региональной безпеки. Маю на увазе реакция на посадку самолета гэтага Рынае с Протасевичем. И вось пятый пакет акций відавочна прымаецца в адказ на міграцыйны крызіс. Прычым гэты пяты пакет можа быць даволі моцным і сур'ёзным. То бок, Лукашэнка сам правакуе эканамічныя санкцыі, якія могуць быць даволі балючымі і даволі моцна паўплываць на беларускую эканоміку, на ўсе працэсы ўнутры краіны. То бок, Лукашенко сам власними руками створює проблему, ув'язавшися у такий жорсткий конфлікт з Заходом. І причым гэты канфлікт Лукашэнка наўрад ці можа выйграць. Таму што цяжка ўявіць, што шантаж гэтымі мігрантамі можа прымусіць Захад, прымусіць суседнія краіны пайсці на саступкі і пачаць, так сказаць, некія адкручваць назад. Вот. Мы ведаем у гісторыі шмат прыкладаў, калі урад, які прайграў вонкавую вайну, цярпеў крах. Памятаеце, яшчэ калісьці бальшавікі у падчас першай сусветнай вайны прапаноўвалі ідэю паразы свайго ўраду як найбольш лепшы варыянт перамогі рэвалюцыі. Вось. Ну а тут Лукашэнка сам як бы сваімі рукамі робіць гэтую паразу. Ці вядзе да гэтай паразы. Можна шмат прыкладаў прывесці з гісторыі канца 20 века, як рэжым чорных палкоўнікаў у Грэцыі рухнуў пасля паразы ў канфлікце з Турэччынай і за Кіпра, як аргентынская ваенная дыктатура пацярпела крах, калі пацярпела паразу ў вайне за Фалклендскія астравы з Вялікабрытаніі, як рэжым Мілошавіча рухнуў, калі ўвязаўся ў востры канфлікт не толькі з Захадам, але і з мусульманскім светам, які падтрымаў Боснію. Вось. Таму я б сказаў, што гэта гульня даволі рызыкоўная. Рызыкоўная менавіта з гледзяча ўнутранай стабільнасці. І вось гэта як бы адказ тым людзям, якія кажуць, ай, санкцыі ні на што не ўплываюць, санкцыі толькі ўмацуюць рэжым і нічога з гэтага гэта не дасць.
Петр, у меня до вас питання про реакцію громадства ось на эту, так би мовити, міграційну бомбу. Бо вот это і опитання показують, до речі, раніше, що білоруси, як і, до речі, многі народи менавіта Сходній Європи, ну, вони так от мігрантам ставляться не вельми приємно, прихильно. І в этом сенсі, ну от коли б такое, як би, такий приход мігрантів відбувся в Білорусі, то я думаю, що вони б у самой Білорусі вітали б ті міри, які приймають там і Литва, і Польща, так би, оборонні міри. І ці от не лічить білоруська громадська думка, навіть як би про Лукашенковська, что, ну, вот это занадто, вот это, как бы, это не той метод, которым треба действовать.
Ну, насамрэч, на гэтае пытанне цяжка даволі адказаць, бо мы ж можам меркаваць толькі па тых колах, там, абшэння, з кім мы камунікуем наўпрост. Тое, што я бачу, я не ведаю, як ставяцца да гэтага чыноўнікі, але, ну, я разумею, што шмат хто з чыноўнікаў можа мець такія засцярогі, што гэта можа быць зашмат, што гэта можа быць перагнутая палка, таму што ўсё ж такі выканкамы, у тым ліку і раёны, шмат у якіх абласцях, шмат па якіх праграмах раней мелі сувязі з еўрапейскімі структурамі, чыноўнікі там разумеюць, якія грошы губляюцца, вось, якія інструменты губляюцца проста і знішчаюцца праз такія дзеянні, вось, і якби могуть бути такі настрої, що так, ну, робити не треба. Ось. А що тичиться про простих людей, то як мені подається, то що я бачу, ну, збільшого сміються і крутять пальцем для скроні, ведаєте, тому що вже давно таке ставлення до ось гэтых резких ніяких діянь у білоруських уладів, як тоді з самолетом Ренеєр, що якби, ну, білоруси розуміють, що гэта, ну, гэта фігня ніякая бувається, що гэта так не робиться, політика. Все гэта розуміють, відчувають. Ось. Але вже настільки призвичайніся до таких ерцентричних рисів білоруського режиму і його керівника, що просто таки цікавістю ось назирають, ну і чим це зараз скінчиться. Вже вельми цікаво. Ну, а нам-то тут, мовляв, що ми тут живемо, ось городи ростимо, якби бульбу копаємо, нормально, на нас це не відбивається. Ну, ось. А так цікаво, там, що я викинем. Ось таку фразу доволі часто доводиться чувати.
А то, що за це, може бути, своєї кишені доведеться платити, це як?
А вось я неяк не назіраю з боку людзей, вялікага з боку тых людзей, якія не ў Фейсбуке, а якія у рэальным жыцці, таму што я ўсё ж такі, да, я вельмі шмат толькі што лета скончыла, я вельмі шмат часу праводзіў у розных вёсках, у райцэнтрах там. Вось гэта такая частка майго ладу жыцця. Я ўвесь час, які магу праводзіць не ў Гомелі, я праводжу не ў Гомелі, а ў розных месцах. І я не бачу па гэтых простых людзях некага такого апасення, што эканамічныя санкцыі могуць ударыць непасрэдна па іх. У іх такое, што я атрымліваю там умоўна там у Рагачове на заводзе 400 рублёў. Так хто мне гэтыя 400 рублёў забярэ? Ну я ж не можу ўвогуле не стаць, бо гэта і так мінімум. Ну менш жа ўсё роўна немагчыма. І так дакладна так жа ж ніхто ж не забярэ той агарод, як бы там і ту рыбалку. Вось. І зноў такі, яны на гэтыя санкцыі глядзяць як на нешта далёкае ад сябе. Тое, што закране кагосьці там з бізнесменаў, з алігархаў, зноў такі з чыноўнікаў, хто як вось простыя людзі, як гэтыя людзі кажуць, там хто мае доступ там да карыта. Ось, ім падаецца, што гэта не агульная пагроза, а пагроза тых, хто дзеліць перо.
Але ж забіраюць грошы з банкаў, з дэпазітаў людзі, і гэты працэс працягваецца, таму
людзі адчуваюць. Да, яны адчуваюць гэтую пагрозу, да, і вось тут гэта тонкі момант, вы вельмі дарэчы гэта заўважылі, таму што яны якраз банкі ўспрымаюць як вось тых, хто дзеліць пірог, і хто вам адпаведна можа атрымаць гэты ўдар. Вось. І яны забіраюць свае грошы, да, і потым рэдка чувствуюць яшчэ сябе яшчэ больш спакойна.
Пётр, а у меня еще вот про вертаючыся да міграцыйнага крызісу, можа такое политкорректнае пытанне. А вот белорусам, вот им людям, с которыми вы коммуниковали, общались, им шкода этих мигрантов?
Нет.
Як-не-як люди, но люди же.
Нет. Белорусам увогуле...
Ни самих себе не надо.
Да, и самих себе не за счет шкода. Ни суседов не за счет, ни суседа не за счет шкода. А это люди чужинцы. Гэта людзі чужынцы. Беларусы апошнімі гадамі ўзнікла такая даволі моцная грамадзянская супольнасць, дзе ўзнікла ўсё ж такі такі гуманізм, такое асэнсаванне правоў чалавека. А ўсё ж такі ў масе сваёй звычайнай гэта тутэйшы такі люд, які не вельмі да чужынцаў ставіцца, зусім не вельмі. І пры гэтым ўсё ж такі гэты тутэйшы люд даволі разумны, ён даволі не глупы. І вось мне даводзілася чуць, напрыклад, такое, калі ты едзеш і плоціш, яны ж ужо чытаюць у інтэрнэце, 10-15 тысяч даляраў за тое, каб цябе правезлі ў Еўропу, то які ты ўжо мігрант? Ты за гэтыя 15 тысяч можаш там жыць. Я тут 15 тысяч не маю, але нікуды не еду. Вось, і яны на іх не глядзяць як на ахвяру, яны на іх глядзяць як на халяўшчыкаў, якія шукаюць вось гэтай халявы ў Нямеччыне, умоўна кажучы, да? І таму з пункту гледжання нармальнага такого архаічна патрыярхальнага беларуса у выніку атрымліваюць па заслугу.
Ясна. Добра. Дзякуй вялікі Пётра, дзякуй вялікі Валер. А затым, як падзеі будуць развівацца далей, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум», «Телеграме свабоды». Ну і я заклікаю падпісвацца на наш YouTube-канал «Свабода прэміум».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свобода.
Скажи двума.
Дзюма.
Свой проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановнае спадарства. У даведніках страшнае ўрочышча пад Менскам, дзе паляглі можа і сотні тысяч безвінных людзей, называюць падвойна – курапаты, а ў дужках – брод. Сапраўды, асноўная частка лесу у нізіне, і калі там пашыралі кальцавую дарогу, у выніку няўмелага развязання гідралагічнай праблемы ранейшы сезонны ручаёк стаў застойным, праз яго і праўда патрэбны брод ці кладка. Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў, першыя даследнікі курапатаў як магільніка ахвяраў камунізму, высвятлялі мясцовыя мікратапонімы.
Мясціна ля Заслаўскай дарогі звалася Брод. Тут непадалёк было некалі балота, а ці мела раней назву тое месца, што потым было абгароджана. Так, адказалі яны, мясціна называлася Курапаты. А чаму? Бо вясной там скрозь раслі белыя кветкі, курапаты. Кураслепкі хіба? Ага, кураслепкі, курапаты.
Дыялектная назва белых пралесак, дадаюць аўтары. Гэта той самы эпахальны артыкул «Курапаты. Дарога смерці» 3 червеня 88 году. Іншыя, новшыя апытанні пацвярджаюць. Курапатамі мясцовыя жыхары называлі прылеглую да лесу горку, якая з цягам часу часткова парасла дрэвамі і злілася з лесам. Прычым маладзейшыя маглі ўжо і міжволі змяняць гістарычную назву. Сведчыць апытаная Маратам Гаравым Лідія Крывіцкая.
Дзесьці ўжо пасля вайны, калі мне было гадоў 11, мы частяком з іншымі школьнікамі бралі на стане вялікія санкі. Пакатацца з высокага лысага ўзгорку, што быў падобны да падкова, і між дзецьмі зваўся Карпаты.
Пазняк і Яўген Шмыгалёў мелі падставу прапанаваць у якасці асноўнай назвы некропалю Курапаты, не Брод. Гэта не пярэчыць тапанімічнай логіцы, бо і на горцы Курапаты ёсць яміны западзіны, і межы спецаб'екту НКВД не супадаюць з гістарычным урочышчам Брод. Але галоўнае ў іншым. Такія назвы робяцца нацыянальнымі сімбалямі, набываюць новае прачытанне. І з гэтага гледзішча імя Курапаты больш вобразнае за тапонім Брод, па праўдзе вельмі шараговы ў беларускай мікратапанімі. Слова Курапаты, як патлумачылі Пазняку і Шмыгалёву інфарматары ў 80-тыя гады, азначае белыя веснавыя кветкі. Пазняк перапытаў, ці гэта кураслепкі або кураслеп, як у літаратурнай мове, мясцовыя пацвердзілі. Вобраз белых кветак, якія вечнаю сілаю прыроды сведчаць пра вясну, але распускаюцца на крыві, уражвае і звычайных людзей, і творцаў.
Адбуяла вясна, перамерала лета абновы, хутка восень слатой заспявае спачыля вакол. Там, дзе кветкі былі, разліваецца соком барвовым цэлы ягадны свет, бо такі ў прыроды закон, а навокал маляўнічыя узлескі, дзе балоты, дзе пагоркі, дзе палеткі. Курапаты — гэта кветачкі пралескі, краіна збожа, калі гэта толькі кветкі.
Сержук Сокалаў Воюш. Думаю, слова «курапаты» ў значэнні «кветак» таксама ўвайшло ўжо ў нашу літаратурную і моўную традыцыю назаўсёды. Разам з тым, важна праводзіць тапанімічныя даследаванні кожнай з назваў, незлічоных, на жаль, беларускіх некропаляў, ахвяраў савецкіх рэпрэсіяў. Тапонім «курапаты» ў Беларусі рэдкі, але не ўнікальны. Ёсць вёска Курапаты ў Ваўкавыскім раёне. Вядомая беларуская тапанімістка Валянціна Лемцюгова лічыць, што ў аснове назвы імя мянушка або прозвішча Курапата. І сапраўды, вядомыя і сучасныя прозвішчы Курапата, Курупата і старабеларускія Курапата, Карупата. Яны ў сваю чаргу ад мянушкі продка, услед за птушкай Курапатай або Курапатвай або Курапаццю. Назва курапата ў значэнні дзікай птушкі вядомая практычна ўсім беларускім дыялектам, а некаторыя гаворкі ведаюць варыянт «карпата». Напрыклад, на Сенненшчыне так кажуць. І ў іншых славянскіх мовах курапаты – толькі птушкі. Некалі ў слове былі два карані – «кура» – зразумела, а «пта» – гэта «птах» – «птушка». Падменскі ўзгорак наўрад ці названы ад імёнаў людзей, гэта ж не хутар ці засценак, а вось прыродныя асаблівасці маглі даць яму імя. Але мне не ўдалося знайсці пацверджанняў, што якія-небудзь расліны ў беларускіх гаворках называліся курапаты. Аднак курапаты, як абагульненае імя для ўсіх рассыпаных па беларускай зямлі некропаляў, нас ужо не адпусцяць.
Адпусціце мяне, курапаты, нават з кулі ў галаве, До дзяцей, до жаны, до хаты. Як там бацькаўшчына жыве? Як там сад мой? Абрыдлі сосны. Нават камені ўлежыць ніц. Я вярнуся. Такі ўжо лёс мой. Плакаць жвірам з пустых вачніц.
Гэта Дзяніс Бурко чытае верш Анатоля Сыса. Што ж да кветак роду анемоне, то і ў спецыялізаваных выданнях, у слоўніку Зоскі Верас і ў легендарнай беларускай навуковай тэрміналогіі 24-го году, батаніка агульная і спецыяльная, у слоўніку Анатоля Кісялеўскага 67-го году і ў зборніках дыялектызмаў віды гэтых кветак завуцца кураслепам, белыя кураслепам дуброўным, цігаёвым, таксама бытуюць назвы
казадрост белы, белая пралеска, канапелька, кураслёп, слепет.
Апошняя акурат на меншчыне. Ад кураслепу назваў паселішчаў ці ўрочышчаў не зафіксавана. А вось варыяцыі назвы, пра якую мы разважаем, курапаты ці то карпаты, усё ж пацвярджаюць яго гістарычнае паходжанне ад назвы птушкі. З цягам часу і птушкі маглі перастаць сяліцца побач з дарогай, і людзі маглі забыцца на першасную матывацыю назвы ды прыпісаць яе кветкам. Для паўнаты апісання назаву яшчэ адзін корань. Курапа – гэта жаба ці рапуха, такі беларускі балтызм. Вось ад курапы ў нас нямала мікратапонімаў. Курапнік, курапніча, курап'ё, курапішча, курапаўшчына. Аднак курапаты не ад гэтага слова. Націск не той.
Ноч гулкіх стрэлаў, крывавых зор, што абнялі ад шар. А наўкруг так цвілі курапаты, нібы вочы бязлінных ахвяр. Глядзі наўкруг,
Бонда – курапаты. Нечакана назва курапаты дапамагла зняпраўджваць фальсіфікатараў гісторыі, якія не жадалі прызнаваць, што ў лесе пад Менскам стралялі НКВДісты, а таму выдумлялі фальшывыя сведчанні, што там расстрэльвалі сваіх ахвяраў нямецкія нацысты. Так, і гэты таталітарызм пакінуў у Беларусі свой крывавы след, але ў іншых месцах. А фальсіфікатары паліліся, калі пісалі пра нібыта нямецкія дарожныя паказальнікі «Нах Куропатен», не называлі тады той лес курапатамі. Наагул, вакол назваў такіх трагічных мясцінаў часам адбываецца тапанімічная барацьба. Палякі хочуць, каб назва лагеру смерці гучала не па-польску, а «Свенцім». Гэта ж прыгожае імя гораду, аднакаранёвае з «Асвяціць». Яны патрабуюць, каб страшнае месца звалася па-нямецку, «Аушвіц», і каб ніхто не смеў казаць пра польскія лагеры смерці. Шматлікія курапаты на беларускай зямлі не мелі чужаземных назваў, хіба толькі інвентарныя нумары. Каты выбіралі іх, дзе хацелі. Важна, каб для нас назвы былі запамінальныя і дапамагалі лакалізацыі. Добра, калі мясцовыя дбайцы будуць ведаць іх этымалогію. Пад Віцебскам у лесе паміж вёскамі Хайсы і Дрыколле актывісты знайшлі парэшткі людзей з тымі самымі прыкметамі, што ў курапатах. Ёсць і сведчанні мясцовых жыхароў, што гэта ахвяры сталінскіх рэпрэсіяў. А ўлады гэта актыўна адмаўляюць. Вось жа для мясціны была ўдала падабраная назва, менавіта паводле імя вёскі Хайсы. Яно ўнікальнае і запамінальнае, а я зазначу, што яно цюркскага паходжання. Першапасяленцы мелі прозвішча ці мянушку Хайса, вядомую яшчэ ў 1717 годзе, і, магчыма, былі беларускімі татарамі. Хайсіет па-турэцку годнасць. Запамінальныя і вобразныя тапонімы набылі новую ролю ідэнтыфікацыі мясцовых некропаляў ахвяраў камунізму. Пад чэрвенем гэта ўрочышча Цаельня, Падворшай – Кабыляцкая гара. Правільна, што гомельскія шанавальнікі памяці замест сухой назвы 9 кілометр Чарнігаўскай шашы пачалі ўжываць народныя мікратапонімы – Шчакатоўскі лес, урочышча Тры слупы. Нам усім, рупліўцам аб магілах, краязнаўцам, мовазнаўцам, трэба цяпер задбаць, каб называліся адпаведнымі імёнамі усе шматлікія такія мясціны, як кар'ер насупраць мясакамбінату ў Магілёве ці магілы на бульвары Хейнала ў Баранаве. З вами был Вінцук Вячорка.